Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствую всех наших слушателей в студии. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Привет, привет.
Ну что, сразу предлагаю перейти к новостям. Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Мероприятие проходит на острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Все верно. Форум продлится 3 дня. Закончит свою работу 4 сентября. Проходит в смешанном формате и онлайн мероприятие, и онлайн спикеры. Ну и, соответственно, гости, что называется, пришедшие и приехавшие ногами. На ВЭФе работает наша выездная студия. Мы сразу анонсируем, что в 9 часов по Москве ребята выйдут с прямым эфиром
с
последними новостями, с самыми интересными спикерами. Надеюсь, все будет хорошо. Ну и, значит, по повестке Восточного экономического форума на первых сессиях сегодня участники обсудят темы развития Арктики, отношения России с Монголией и сотрудничество со странами ASEAN. Помимо этого, вызовы и перспективы российского рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма, возможности развития сельскохозяйственной отрасли, макрорегиона и так далее. Помимо этого, на площадке форума 2 сентября пройдут бизнес-диалоги Россия-Китай, Россия-Италия, Россия-Европа и Россия-Индия. Планирую, что президент Путин посетит Восточно-экономический форум. Значит, завтра в 3 часа по местному времени, 8 по Москве, планируется пленарное заседание форума. Владимир Путин выступит на нем очно, в формате онлайн. Примут участие лидеры Казахстана и Монголии. С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины, китайский лидер Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и Таиланда Прают Чан-Оча. Ожидается, что Владимир Путин пообщается в режиме видеоконференц-связи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. Ну и 4 сентября, в завершающий день, в рамках форума пройдет международная конференция АТЭС по высшему образованию. Вот исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Алексей Кошель в интервью РИА Новостям рассказал, что в этом году вот эта вот международная конференция АТЭС по высшему образованию будет самой представительной из всех. Ожидается приезд ректоров вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая. Ну и участники обсудят, собственно, вклад АТЭС и Африки в высшее образование.
Да, и еще раз напомню, что мы следим за развитием событий. В 9 часов на радио «Спутник» будет эфир с прямыми включениями как раз с этого форума.
Вы слушаете радио «Спутник».
Байден и Зеленский с третьей попытки, но все же встретились в Вашингтоне. По словам украинского президента, между лидерами состоялся нормальный мужской разговор.
Да, но мы можем только судить вот по отдельным заявлениям о встрече, о духе встречи и о ходе, собственно, этого мероприятия, потому что итоговой пресс-конференции не было.
Причем по заявлениям в основном украинского лидера,
Зеленского, как я понимаю. Совершенно верно, да. Но встреча президентов в Белом доме длилась более 2 часов. По словам украинского лидера, речь шла о гарантиях энергетической безопасности Украины, членстве в блоке НАТО, урегулирование конфликта в Донбассе. Ну и вот, собственно, цитата, да, Зеленского. «Тот факт, что встреча продолжалась дольше запланированного времени, говорит о заинтересованности сторон в диалоге и в его результате». Зеленский отмечает, что в ходе общения не почувствовал негатива со стороны США к Украине, ни к нему лично, ни к его команде. «Не было вообще ноль ни одного аспекта, ни одного слова в негативном контексте», говорит украинский лидер.
А с другой стороны, Владимир Зеленский также говорил, что не всегда солнечная беседа проходила между двумя лидерами. Вот обсудим эту тему с научным руководителем Института региональных проблем, доцентом финансового университета при правительстве России, кандидатом политических наук Дмитрием Журавлевым. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, ну, давайте начнем с Донбасса. Самая, естественно, животрепещущая тема, на мой взгляд, в рамках украинского контекста. Но Зеленский что говорит? Что тема обсуждалась, и он, Зеленский, предлагал форматы имплементации представителей США на уровне президента, формат мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Сказал, что Соединенные Штаты обещали подумать над этим предложением, чтобы включиться в разрешение конфликта. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, обращает на себя тот факт, внимание, тот факт, что Байден ни слова не сказал, значит, о минских договоренностях. А я напомню, что о них он говорил во время Женевского форума, Женевской встречи с Владимиром Путиным. Все, Соединенные Штаты не будут больше, значит, хотя бы говорить о минских договоренностях.
Почему? Будут, будут. С нами, а с Украиной не будут.
Удобно, правда.
Очень удобный формат, да. Ведь суть этого предложения Зеленского сводится к одному. Пусть придут американцы и отменят минские договоренности.
Угу.
Потому что выполнять мы их не хотим, не можем и не будем. А признаваться в этом страшно, потому что немцы обидятся. Немцы, кстати, сильно обижаются, поскольку они считают себя отца, родителями минских договоренностей, и как-то вот им неудобно, да, нехорошо по отношению к самим себе. То ли нас уважают, то ли не уважают мы с вот немецкой стороны. Да? Но американцы к минским соглашениям никак не причастны. Поэтому с точки зрения Зеленского их включение в формат означает такой вот полный отказ от всего, о чем раньше договаривались.
От нормандского формата, от формулы Штайнмайера, ну и как...
Да. Нет, форматы, наверное, останутся, а вот формулы уйдут.
Угу.
Вот давайте по новой, с чистого листа.
А велика ли вероятность, на ваш взгляд, вот развития подобного сценария?
Думаю, нет. Сегодня американцам нормальные отношения с Россией нужны. А понятно, что мы вряд ли согласимся с таким подходом. Потому что как можно договариваться с людьми, которые подписывают документы, подписывают дополнение к этим документам, дополнение к дополнениям, потом проходят годы, а потом говорят, вы знаете, мы подумали, мы делать это не будем.
Дмитрий Анатольевич, а вот вообще, как можно оценивать встречу? Я почему спрашиваю? Потому что я читал новости об этой встрече, ну и по большому счету там набор каких-то общих фраз и каких-то стандартных заявлений о том, что мы поддерживаем, мы против, причем заявлений из уст украинского лидера. Может быть, вы что-то прочитали между строк?
Нет, ну, между строк, точнее, в строках украинский лидер сказал, встреча продолжалась дольше, чем ожидал.
Да,
для него это действительно победа. Потому что был шанс, что Байден с ним вообще разговаривать не станет. Все-таки Зеленский очень много испортил крови семейству Байденов. А сколько бы ни было...
И приехал с Ермаком, который, значит, с Джулиани вел переговоры. Это так
вот, и... Да. Как я понимаю, привез свидетеля, который должен доказать, что он ничего плохого не хотел.
Угу.
Да, и для него это действительно большой успех, потому что без поддержки США вообще непонятно, зачем он нужен. Я имею в виду украинским элитам. Да, он выбранный президент, бог с ним, но зачем он нужен украинским элитам, непонятно. И поэтому для него это успех, потому что это значит, что какое-то время он будет продолжать быть президентом, надеюсь, до конца своего конституционного срока. Да, надеюсь, ничего там страшного снова на Украине не произойдет. Вот это... А все остальное – это формы. Американцы говорят с украинцами о том, что украинцам хочется услышать, а украинцы еще из того, что говорят американцы, вычленяют то, что им очень хочется услышать. Да?
Дмитрий Анатольевич,
какие санкции против газопровода.
Вот, да, мы сейчас к нему перейдем, к «Северному потоку-2», но пока вот по поводу того, что хочется слышать. С одной стороны, вот эта фраза дежурная такая, носящая такой ритуальный, мантра такая, да, мы, как там было сказано, это американцы уже сказали, мы продолжим поддерживать...
Укреплять сотрудничество.
Нет. Мы продолжим поддерживать стремление Украины вступить в НАТО. Продолжим поддерживать стремление, понимаешь?
Ага.
Мы
не принимаем, потому что по уставу НАТО страна, у которой не урегулированы территориальные территориальные проблемы, не может быть членом НАТО.
Дмитрий Анатольевич, но это все мы же понимаем, что в одном случае не может, а в другом случае не может.
Ни в каком случае не может, не потому, что там есть хорошие и плохие страны, а потому, что есть еще первая статья, согласно которой НАТО должно воевать за страну, которая является ее членом. Знаете, вот воевать за страну, у которой проблемы, никому не хочется. Тем более с нами. Знаете, вот как угодно можно относиться к нам. Кто-то нас презирает, кто-то нас уважает, кто-то нас любит, кто-то нас не любит. Но то, что мы великая военная держава, мы уже в последние годы очередной раз доказали.
Хорошо, да. Значит, теперь к Северному потоку и не только. Действительно, значит, Зеленский сказал о том, что Вашингтон гарантирует введение новых санкций против Северного потока-2 в том случае, если, значит, этот проект или другие государства будут создавать энергетические проблемы для Украины. Такая тоже история. Ну, если будут, тогда...
История вполне понятная. С одной стороны, американцы говорят, Украина наш союзник, но пусть их русские кормят. А с другой стороны, какие санкции против Северного потока? Взрывать трубы? Сегодня санкции такие. Компании, которые участвуют в Северном потоке, на них налагаются некие экономические ограничения. Да? Но вот когда он будет построен, на кого будут налагаться эти ограничения? На трубу с газом?
На газ, на принимающую сторону. Вы исключаете, что ли?
Сейчас.
Такое?
Как же, немцы уже разбежались. Принимающая сторона, простите, это консорциум, который находится под контролем немецкого правительства. Так они побежали санкции выполнять, да?
Но Deutsche Bank штрафовали, ничего, молчали. Volkswagen штрафовали, ничего, молчали на миллиардные.
Штрафовали конкретную компанию. Здесь кого штрафовать будем? Я же об этом.
Ну, хорошо, да.
Штрафовать-то американцы всегда готовы. Это дело не хитрое.
Дмитрий Анатольевич,
знаете,
да.
Проблема в том, что хорошо санкции налагать пока идет строительство. Вот тут да, тут зудись рука, зайдись в плечо. Все прекрасно.
Ну да, кораблям можно мешать, страховать, запрещать и так далее. У нас просто еще там есть темы. Завершающий вопрос вот про Украину. Слушайте, но все равно так вот, если отстраненно посмотреть и подвести итоги. В рамках COVAX вакцины пообещали, значит, деньгами помочь бороться с коррупцией пообещали. Вестингаус договорились, там, это правда такая долгоиграющая история. На Джавелины договорились. Возвращаясь к вопросу Игоря, в общем, это удачная была поездка для Зеленского и для Украины в целом.
Это удачная поездка, но эта удачная поездка не отменит закон природы. И поэтому общее положение Украины лучше не станет, к сожалению. Да? Может быть, лучше станет положение лично Зеленского, наверное, но не Украины, потому что никто кормить не обещал.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за ваше мнение. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был с нами на связи. Министр труда анонсировал сумму выплат по материнскому капиталу в 2022 году. На полях ВФ Антон Котяков заявил, что в проект бюджета пенсионного фонда, в проекте бюджета предусмотрена индексация мат-капитала. В следующем году выплаты составят 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.
В общем, вырастет материнский капитал в следующем году. Я просто так для красоты. 503 237 рублей, значит, первый и 665 тысяч 9 рублей на второго ребенка, при том, что в нынешнем году на первого 483 тысячи рублей, на второго 639.
Ну, то есть
где-то
на
пятнашечку.
На 20 даже где-то, да.
Да, это я неправильно посчитал. Да, но что, Котяков добавил, что если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля. В общем, продолжает Россия поддерживать матерей, деторождения. Много это или мало, наверное, каждому решать.
Ну вот я, кстати, посмотрел, как вообще россияне тратят материнский капитал. Ожидаемо, что более 60% ее тратят на улучшение жилищных условий, на ипотеку и первоначальный взнос и так далее. На втором месте это ежемесячные выплаты на второго ребенка. Такая возможность есть выплаты, ну, составляет в среднем где-то 12 тысяч в месяц. Это деньги тоже можно расходовать из мат-капитала. Ну и на третьем месте это образование. Образование детей. Ну вот, собственно, так тратит мат-капитал у нас в России. И к нашему разговору присоединяется Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, кандидат экономических наук, замруководитель Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики. Денис Валерьевич, ну, о чем говорит индексация выплат по материнскому капиталу?
Ну, вы знаете, я прежде всего вот скажу, что я, если можно так выразиться, веду репортаж из гуще событий. Вот тут масса детей, школьников вокруг, да. Это те, наверное, ребята, которые родились вот с началом выплат мат-капитала или чуть раньше. И это здорово само по себе, что у нас есть возможность не только рожать детей, да, но и получать, государство помогает родителям. О чем говорит индексация? Ну, появились резервы, образовались возможности, и они используются на вот такую добавку к материнскому капиталу. То есть изыскали средства и увеличили ресурсы на то, чтобы помогать людям. Это хорошо.
Это хорошо. А скажите, пожалуйста, а люди по назначению материнский капитал используют или все-таки продолжаются махинации с этими деньгами?
Вы
как-то
знаете,
незаконно обналичить?
Все-таки там механизм, ну, такой, что это же не то, что тебе на руки там дается там соответствующая сумма, иди в магазин. Нет, все-таки это целевое использование. Были ли махинации? Были. Остались ли они? Ну, наверное, остались, но это все-таки, ну, не массовое явление, вот насколько я знаю, да, и по статистике, и по отчетам, все-таки это единичный, ну, не очень значительный процент.
В общем, нет, это, конечно, безусловно, позитивная новость. На ваш взгляд, долго ли продлится вот такая поддержка?
Ну, изначально, да, это изначально планировалось как временная мера, да, но, видимо, правительство решило, что это хорошая
постоянная
мера. Во-первых, и во-вторых, насколько я просто напомню, что изначально речь шла о втором и последующих детях. Сейчас вот мы уже говорим год или два, или несколько о том, что и на первого ребенка такая выплата положена. То есть очевидно, что правительство увидели, сочли эту меру положительной, позитивной с точки зрения ее эффекта, ну и нашли, имеют для этого ресурс.
Денис Валерьевич,
я думаю, что она в значительной степени сохранится уже как постоянная на обозримое будущее.
Да, Денис Валерьевич, есть еще одна тема, которую нам бы с вами хотелось обсудить. Глава ведомства Зарина
Дагузова,
Ростуризм, да,
пообещала продлить программу кэшбэка и распространить ее на зимний туризм в рамках поддержки внутреннего туризма. Значит, кэшбэк можно будет получать с 15 января по конец апреля. При этом надо сказать, что на следующий год, на то, что называется горячий или жаркий сезон, кэшбэк распространяться не будет. Напомним, что в путешествие по России необходимо оплатить онлайн-картой МИР, и на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Вот смотрите, мы буквально вчера обсуждали эту историю, что в рамках бюджета остались там 400 миллионов рублей, по-моему, которые были запланированы, собственно, на этот кэшбэк. И вот сейчас программа там продлена до еще на 2 недели, там на осень, в общем. Насколько, на ваш взгляд, тоже это стимулирующая мера, эффективна для поддержки внутреннего туризма и его развития?
Ну, она эффективна, потому что мы сглаживаем вот эти вот, вы правильно заметили, у нас есть пиковые сезоны, это лето и новогодние праздники, и вот все, что между ними. И вот, собственно, я, как многие из нас знают, да, вот
И сейчас можно было воспользоваться там до турах до 25 декабря, угу. если я не ошибаюсь. И, соответственно, вот теперь там с 9 или с 10 да, января как-то вот, такая цифра звучит. То есть что позволяет эта мера? Она позволяет, ну, как бы, так сказать, сгладить турпотоки, да, вот, и простимулировать действительно внутренний туризм.
Просто не кажется ли вам, что сейчас мы не можем, ну, репрезентативно, что ли, оценить ситуацию, ну, там, из-за пандемических вот этих всяких эпидемиологических условий,
ну, когда из-за закрытых границ? Да, ситуация эта с пандемией, она есть, и она вот и есть, но, в принципе, я могу сказать, что вот та мера, которая была, она, мне кажется, и по оценкам, ну, и так по собственным наблюдениям, позволила очень существенно простимулировать. Я имею в виду первая вот эта волна, которая на весну пришлась, вот этого года. И она была пролонгирована на осень вот этого года. То есть мы говорим о поддержке внутреннего туризма, ну и стимулируем развитие национальной платежной системы. И для этого есть деньги, есть стимулы, есть реакция, да, вот в ответ на это граждан. Продлится ли это, там, как эта пандемия, изменение этой ситуации, но это дело будущего.
Да, вот мы в семье завели, кстати, карту МИР специально, да, вот для этой
специально
истории.
Для этого. Ну, вот видите, да, вот у меня... У меня вопрос, если вот туристический кэшбэк будет только в низкий сезон возвращаться, ну не потеряет ли эта программа привлекательности для туристов?
Так, ну наоборот, это стимулирует ехать не в высокий сезон. Поэтому мы знаем, что да, отпуска не всегда берутся летом, да, и это наоборот стимулирует людей. Это все-таки существенная, согласитесь, мера, там, вот этот кэшбэк на самом-то деле.
Приятно.
Приятная и существенная мера. Поэтому, конечно, кто-то привык ездить там строго в Новый год. Да? Но вот здесь речь идет именно о том, чтобы сгладить туризм. Ведь понимаете, даже с точки зрения турфирм, понятно, там, гостиниц, понятно, проблема. У нас есть два пика, допустим, а между ними пустота.
И вот сейчас такой... есть возможность, что эта пустота будет заполняться.
Да. Денис Валерьевич. Вот по вашему отклику я вижу, что и я сам на самом деле воспользовался, да, этим.
Мы летом у нас не удалось, да, воспользоваться, потому что тут тоже есть всякие, да, знаете, варианты. Многие же ведь предпочитают, как мы, например, там самостоятельно организовывать отдых, не гостиничный, да, снимать жилье и так далее. Да. И здесь возникают всякого рода, а при том, что многодетная семья, а кэшбэк все равно
Есть. Спасибо большое, кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки НИУ Высшей школы экономики Денис Мельник. Российская сборная по футболу провела первый матч под руководством нового тренера. Подопечные Валерия Карпина сыграли в ничью со сборной Хорватии. Матч завершился со счетом 0-0.
Ну, не проиграли и уже хороший результат. Я, честно говоря, не смотрел саму игру. Сегодня с утра быстро пробежался по обзорам, почитал комментарии, что пишут, значит, болельщики. Предлагаю сразу послушать мнение спортивного журналиста Алексея Осина. Он оценил первую игру сборной.
Результат приемлемый. Более того, главный тренер Валерий Карпин еще перед матчем сказал, что ничья его вполне устроит. Да и по содержанию игра была довольно быстрой, ведь наши футболисты за своей командой играют довольно медленно и очень вяло. А здесь очень живая игра, наполненная борьбой. Изменились принципы, с которыми сборная под руководством Карпина теперь, видимо, всегда будет играть. Это быстрый футбол. Это футбол отчасти фланговый. Практически отсутствуют верховые передачи на центрального нападающего. Так что есть нечто новое, свежее. Остается понять, не пропадет ли эта свежесть в ближайшее время, в ближайших матчах. Если нет, то думаю, что и забитые мячи будут, и победы появятся. Так что, в общем, ощущения очень положительные.
Ну, и так коротко, по статистике, значит, несмотря на 0-0, удары по воротам 8-15 в пользу Хорватии, 15 раз ударили, нанесли удар хорваты, 8 раз россияне. В створ, правда, попали россияне больше, чем сборная Хорватии, 3-2 в нашу пользу. Хорваты больше владели мячом, но надо сказать, что сборная России играла без ярко выраженного нападающего, не было просто нападающих, были новички, ворота защищал Гильер. Пальермо, который отстоял на ноль и не играл в Евро, который недавно завершился. Так что, в общем, Валера, продолжаем верить. Можно сказать, и ждем побед от сборной России.
Да. Ну, вообще, комментаторы сходятся во мнении, что рано пока делать какие-то прогнозы, ну, потому что еще ребята, ну, элементарно не сыгрались. Еще даже если бы они забили там 3 мяча, то все равно было бы рано делать какие-то прогнозы. Но все верно. Равно это была бы какая-то удача. Видна тренерская работа. Видны расставленные акценты, да, то есть наши ребята стали играть более в атакующий футбол, более в подвижный футбол, и это, опять же, вселяет надежду.
4-го сыграем со сборной Кипра, с 4 сентября, с 7-го со сборной Мальты, и тогда уже можно будет, так сказать...
Более предметно говорить о том, что происходит. Ну, там, я надеюсь, уже будут не ничьи, а победы. Ну,
Кипр и Мальта надо выигрывать, конечно.
Надо выигрывать.
Конечно, безусловно.
Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, спасибо.